Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня моя гостья – политик Любовь Соболь.
Где вы были в полдень 17 марта?
В полдень 17 марта я провела около посольства Российской Федерации.
Удалось проголосовать, поучаствовать в выборах иным способом?
В само внутрь посольства не пошла. Я хотела, у меня были такие мысли, но все знакомые держали меня за руки и за ноги и сказали, что, Люба, тебе небезопасно, ты там экстремист, 5 уголовных дел, иностранный агент и так далее. Могут сделать какую-то провокацию. А даже если не задержат, могут поставить какую-то пометку в паспорте и сделать его недействительным. А паспорт я уже новый получить не смогу из-за своих уголовных дел. Ну и к тому же там была какая-то такая некая минимальная спецоперация проведена около посольства. Потому что людей пускали только после того, как охранник смотрел паспорт человека, называл цифры, соответственно, серию, номер паспорта, и ему в ответ говорили, можно пропустить. То есть явно они кого-то отслеживали, и я предполагаю, что я была в числе тех людей, которых они пускать не хотели, либо пускали и под каким-то определенным надзором. Видимо, опасаясь провокаций, либо чего-то еще, мне трудно сказать, да, за посольских. Но вот и плюс отдельно охранникам сказали, что если люди в очереди будет общаться Соболь, то этих людей тоже внутрь не пускать. Поэтому я старалась, я выступила на сцене, там была небольшая организованная сцена, пообщалась с журналистами и с людьми общалась, но старалась это делать не прямо у входа в посольство, а чуть подали, люди подходили, фотографировались, конечно, выражали слова и соболезнования по Алексею Навальному и слова поддержки. Поэтому я там несколько часов, наверное, провела. Очередь была очень большая, очень длинная. Я была рада видеть столько людей, которые пришли выразить свой протест против Путина.
Вы в социальных сетях призывали портить бюллетень, если уж тем, кто все-таки оказался на избирательных участках. У меня такой простой вопрос, а чем порча бюллетеня в условиях путинских выборов отличается, например, от голоса за Дованкова, к чему призывали отдельные оппозиционные деятели?
Ну, это так называемая порча бюллетеня. На самом деле, это бюллетень, который становится недействительным. Но очень важна особенность, чем это отличается от бойкотирования или если вы этот бюллетень унесете с собой, а не опустите в избирательную урну. Все бюллетени, которые опущены в избирательную урну, даже если они были признаны недействительными, они все равно участвуют в подсчете голосов. То есть при определении процентов за того или иного кандидата. При определении есть первый или второй тур. То есть он – это голос, это ваш голос, только не за какого-то конкретного кандидата, а, можно сказать, такой голос против всех. Очень важно делать бюллетень недействительным правильным образом, и я видела, что было много методичек, много там картинок, как это делать правильно, что должно быть заполнено две и более клеточки, и я видела, что вот люди заполняли, ставили Дованков и Харитонов, на Слуцкого прямо у людей не поднималась рука, чтобы туда, да, что-то вписать. Ну и Путина, естественно, люди не отмечали, но писали при этом свои лозунги какие-то, да, писали Навальный, вписывали его фамилию, и на самом деле, да, по большому счету, это действительно мой призыв, потому что до убийства Навального я склонялась все-таки к версии, что нужно приходить и голосовать за любого, кроме Путина. Дованков, Харитонов, Слуцкий, да, неважно, вот методом жребия, монетки, фотона, как угодно еще. Но когда убили Навального, я поняла, что на самом деле это последние президентские выборы, в которых теоретически Навальный мог поучаствовать, если не в качестве кандидата, потому что его всегда не допускали, а человек, который находится в местах лишения свободы, тем более не имеет права принять участие в выборах. Но как через призывы, да, через консолидацию людей, все равно это были фактически последние выборы Алексея Навального, и мне хотелось, чтобы в бюллетене появилась его фамилия. Это просто такой был, наверное, эмоциональный позыв, очень сильный, а с другой стороны и рациональный, потому что все-таки Путин вычистил очень жестко весь избирательный бюллетень, весь этот список, и когда мы считали, что Надеждин теоретически может там оказаться, то, конечно, если там бы оказался хоть какой-то антивоенный кандидат, человек, который там, может быть, с которым мы по другим вопросам не согласны, но который бы говорил, что войну нужно остановить, что нужен мир, то есть выступал бы с антивоенных позиций, то тогда нужно было, конечно, консолидироваться и поддерживать его. Но вот с начала февраля прошло много времени, Надежды не допустили, в бюллетене остались только подсанкционные лица, только лица, которые одобряли все провоенные инициативы, находясь в кресле депутата Государственной Думы. Ситуация, конечно, то есть там за полтора месяца она резко поменялась. И с точки зрения вот такого, да, эмоционального порыва и в честь дань памяти Алексея Навального, и с точки зрения рационального, да, выбора, то я считала, что это самый оптимальный вариант, когда вы не идете на сделку со своей совестью, вы принимаете участие, да, в этих недовыборах, но так или иначе вы стараетесь повлиять, насколько вы можете это сделать с позиции гражданина. Вы уменьшаете проценты Путина, делая бюллетень недействительным и опуская его в избирательную урну, вы делаете свой некий протест, делая из бюллетеня ваш собственный плакат, где пишете «Там нет войны, Россия будет свободная», «Алексей Навальный», любые другие лозунги, которые вы считаете нужным. И, то есть, с любой точки зрения, это то, что идет и в согласии с законом, и в согласии с вашей совестью. Потому что, знаете, когда вас через там, 10-20 лет спросят дети и внуки, а что вы делали в этот период, вы будете говорить, а я голосовал за Дованкова, а извините, Дованков это кто? Да, то есть я все-таки чуть-чуть разбираюсь в российской политике, и я объясняла это своим сторонникам, людям, которые читают меня в социальных сетях, что Дованков это фактически говорящая кукла Кириенко, что это не просто какой-то там человек, который случайно там взялся. Нет, человек ближайший друг, ближайший такой вот миньон, я не знаю, как еще сказать, послушник Кириенко, и человек, который голосовал за все провоенные инициативы. То есть он одобрял. На сайте Государственной Думы можно проверить, кто за какие инициативы голосовал. Электронные повестки голосовал. Включение фейков о российской армии, в отношении которого по этой статье было возбуждено уголовное дело по половине российской оппозиции, в отношении меня уголовное дело возбуждено. Горинов сидит в реальной тюрьме за эти фейки о российской армии и куча других людей, которые получили реальные жесткие сроки. И за эту инициативу голосовал Дованков. Санкции для уклонистов голосовал. Признание ДНР и ЛНР голосовал. То есть вот можно перечислять их. Да, все ключевые провоенные инициативы были им одобрены. Поэтому, когда человек просто голосовал за Дованкова, исходя из того, что за любого, кроме Путина, это одно действие. Но когда определенные деятели оппозиции рассказывают, что Дованков антивоенный кандидат, это уже ложь. И я считаю, что очень важно не входить в это состояние перманентного срача внутри российской оппозиции, но, тем не менее, называть ложь ложью – это очень важно, потому что иначе чем мы отличаемся от власти, если мы будем врать своим сторонникам, своим избирателям, людям, которые нам доверяют. Поэтому Дованков является провоенным кандидатом, что он, собственно, и подтвердил ровно на следующий день после выборов, когда встречались они с Владимиром Путиным, где он сказал, что вот Россия должна победить в СВО. Это были его слова, не мои.
Хочу вам сказать, что, конечно, такие действия киевского режима, ну, им нет никакого оправдания. Я проехал 29 регионов за эту кампанию, и во всех регионах люди работают на победу, на нашу общую победу. Каждый делает все, что может. Мы, как фракция, тоже стараемся делать максимум того, что у нас получается. Я сам курирую в партии Луганскую Народную Республику, бываю там. И есть несколько проектов, например, народные аптечки. Это такие проекты, которые помогают нашим бойцам. Это сейчас такое непростое время. Отправляем гуманитарные грузы постоянно. Вы абсолютно правильно сказали, что у нас общая цель – это победить в специальной военной операции и достигнуть устойчивого мира.
Поэтому он является провоенным кандидатом. С другой стороны, я не буду ругать и шеймить тех людей, которые голосовали за него, исходя из логики за любого, кроме Путина. Понятно, что сейчас в этих условиях, когда бюллетень сформирован таким образом, у нас не так много инициатив остается. Просто надо отдавать себе отчет, что за любого, кроме Путина, и голосование за Дованкова как антивоенного кандидата – это вот две больших разницы. Поэтому не надо врать самим себе и своим сторонникам.
Я сейчас, возможно, прозвучу как адвокат Максима Каца, но давайте все-таки это спишем на баланс мнений, по крайней мере, попытку в него.
Пожалуйста.
Во-первых, вы же в интервью Юлии Таратути сказали, компромиссного кандидата сделать будет невозможно, потому что этого не даст сделать Кремль. Собственно, что мы и увидели в итоговом бюллетене на выборах. Плюс ко всему, ну вот разве голосование за, скажем так, меньшее зол из того, что осталось помимо Владимира Владимировича, это не продолжение проекта «Умное голосование» в чем-то. Ну и плюс, к сожалению, да, другого антивоенного кандидата у нас для вас нет, можно было бы сказать.
Еще раз, Дованков не антивоенный кандидат. Это вранье и ложь, что Дованков является антивоенным кандидатом. Вам Дованков говорит, мы, Россия должна, Путин нас ведет вперед, все хотят видеть Путина на посту президента, и вот Путин и Россия должны победить в СВО. Разве антивоенные кандидаты говорят такие слова? Что-то мы с вами, значит, по-разному понимаем. Что касается меньшего зола, чем у Дованков отличается от Харитонова? Я считаю, что он отличается в худшую сторону, потому что Харитонов дальше стоит непосредственно от Кириенко, который курирует внутреннюю российскую политику, и человек, который меньше имеет связи именно непосредственно с Владимиром Путиным и Кремлем. Он человек из КПРФ, на сильных позициях КПРФ, но при этом Дованков гораздо ближе стоит Кириенко. Кириенко очень опасный человек, а Дованков – это человек Кириенко, поэтому я не считаю, что Дованков является меньшим злом вот в этом даже вычищенном списке кандидатов. Почему вы не голосовали тогда за Харитонова по этой логике? Ну, Харитонов, конечно, с другой стороны, человек, который с портретами Сталина ходит, да, со знаменами Сталина ходит. Поэтому, знаете, ну вот там все такие. Поэтому одно дело, еще раз повторю, голосовать за любого, кроме Путина, это адекватная, нормальная, рациональная позиция, которая можно было выражать на этих выборах, и за которую я не буду никогда ругать человека, потому что действительно эта позиция, ну, одна из возможных сейчас. С другой стороны, когда говорят, что Дованков – это единственный антивоенный кандидат, он не является антивоенным кандидатом. Еще раз.
Но, тем не менее, если бы все-таки был проект «Умное голосование» в этом контексте, и лично вы…
«Умное голосование», простите, я перебью. «Умное голосование» работало на выборах, когда идут парламенты разных уровней. Это совершенно другая история. «Умное голосование» разрабатывалось при мне Алексея Навального. Это было разработано и впервые применено в 2019 году. Эта концепция предполагает участие на выборах либо регионально, ЗАГС собраний, муниципальных органов власти и в том числе Государственной Думы. Умное голосование не разрабатывалось под выборы президента Российской Федерации. Они идут по другим. Да? То есть, если немножко разбираться в избирательной системе, когда люди голосуют, там, да, то выборы президента, они отличаются от выборов в парламент. И все-таки больше гораздо упора всегда идет именно на личности кандидата, когда мы голосуем за выборы президента. Потому что, когда идет выборы в парламент, и там еще принадлежность партии, есть какие-то партийные списки и так далее. То есть это сложная система. И вот как раз «Умное голосование» разрабатывалось под нее. И опять же, давайте смотреть каждый раз. То есть и Навальный это всегда тоже говорил, что мы не должны, власть все время пытается поменять эти правила игры, как шулер эти карты перетасовать. А мы каждый раз будем как бараны упираться, да, и говорить, что вот нам нужна вот только одна стратегия. Нет, выборы меняются, тактика властей на этих выборах меняется. И мы тоже, ну, то есть не будучи баранами, тоже должны каким-то образом соответствовать обычным реалиям. Опять же, если был бы кандидат Надеждин, при том, что я сейчас смотрю то, что он заявляет, у меня иногда волосы на голове шевелятся, да, то есть тоже человек, с которым я по многим вопросам не согласна, и когда еще он был в качестве потенциального кандидата, я также говорила, что я считаю героями тех людей, которые оставляли за него подписи, но Надеждин лично не является моим героем. Да, но при этом мы понимаем рационально, что нужно было его поддерживать для того, чтобы создать издержки, да, власти, для того, чтобы попробовать реализовать инициативу, показать, что очень много людей выражает поддержку антивоенному кандидату. И если бы Надеждин был бы бюллетень, это была бы другая история. Вот как раз вокруг фигуры Надеждина теоретически можно было бы объединиться как вокруг кандидата с явными антивоенными взглядами.
Мы беседуем с политиком Любовью Соболь.
Давайте как раз о поддержке Путина поговорим. 87% то, что
не верю в эти
цифры. Я понимаю, что доверия к этому нет. Уже есть анализы и математические, и конкретные участки, где внезапно даже 100%, представляли, ровно 100%, не 99 запятой, а ровно 100. Тем не менее, это симптом чего? Ведь это рейтинг такой среднедиктаторский уже, я бы сказал.
Ровно так, да. Полностью с вами согласна, что если бы 57%, там 60-62% бы нарисовали. Понятно, что этой цифры, которой я тоже не доверяю, я считаю, что большинство не является сторонниками Путина. Но если бы, да, там треть, я бы поверила. Ну, вот где-то 62%, если бы нарисовали, то, наверное, бы мир больше бы поверил в эти цифры, чем 87%, даже 87%, но это две трети, да, даже больше двух третей, получается, три четверти, да, вот примерно, людей, которые в вашем окружении должны любить Путина. Вы просто вот поспрашивайте, да, у кого старшее поколение родственников, да, верит российскому телевидению, российской пропаганде, верит в то, что Путин спасает Россию от НАТО, а какие-то другие вот мифы, но при этом ни у кого, я думаю, в окружении нет трех четвертей людей, которые выражают явно за путинские взгляды. Поэтому 87% я не верю. В эти цифры, они действительно настолько большие, что мне кажется, что они пошли во вред даже Путину. Если были бы чуть меньше, то тогда более правдоподобно было. Ну, вот мы же знаем, как у всех диктаторов, да, до непосредственного падения их режимов всегда были рейтинги одобрения, там, не знаю, там 87, 90, 99%. Ну, кто-то уже шутил, что вот Алиев-то больше получил на выборах, там Путин не дотянул, значит, вот как-то, ну, вот такая действительно гонка диктаторов. Кириенко и другие лица, которые отвечали за выборы, возможно, попытались выслужиться, да. Я думаю, что изначально я вот видела это таким образом, что цифры стоят такие: больше 70% явка, больше 80% за Путина. Но вот натянули 87%, возможно, это такой вот порыв дать больше цифр, чтобы Путин был доволен. Но вот мне кажется, это сыграло злую шутку с ними.
Последние выборы нам очевидно показали, что победить Путина на выборах невозможно, но в том числе потому, что как бы правила устанавливает сам заказчик, и, как вы сказали, да, власть как шулер меняет правила игры даже по ходу пьесы. Но, тем не менее, вот давайте хотя бы пофантазируем. Если завтра у Путина отвалится тромб, он скользнется в комнате грязи, упадет, ударится головой. Совершенно неважно, как это произойдет. Если завтра его не станет, что будет с Россией? Насколько это персоналистский режим, как вы думаете?
Я думаю, что в большой степени персоналистский режим. Очень много процессов завязано лично на Владимира Путина. Он действительно сделал такую систему, что все друг друга не любят, все друг с другом грызутся за ресурсы, за место под солнцем, за власть. Он стоит таким неким арбитром над всем, над всеми и над всем, и пытается все это вот как-то манипулировать. Ему как раз он сделал сам персоналистский режим, сам для себя, потому что он понимает, что если его можно было бы спокойно выключить из этой системы, то тогда бы его бы давно бы уже выключили. А так как все завязано на нем, то он вот является такой необходимой фигурой. И, собственно, Путин, да, вот все его действия, которые он делал за последние четверть века, будучи на посту президента Российской Федерации, он делал для удержания власти. То есть все его действия так или иначе были направлены на это, в том числе и война, в том числе и подкормка силовиков и все остальные вещи. Что касается будущего России, то я многократно это говорила, я это вижу таким образом. Да, я не Валерий Соловей, я не буду гадать и как бы притворяться Вангой, но мне кажется, с точки зрения логики и вот политического анализа очень вероятен следующий сценарий, что после Путина приходит следующий человек, на который договорятся элиты. Это будет человек, скорее всего, системы силового какого-то ведомства. Возможно, это будет Патрушев. Я не верю ни в какого Кадырова, которым пугает Запад, что вот не будет Путина, придет Кадыров злой. Не-не-не, у Кадырова нет таких ресурсов. И когда был мятеж Пригожина, все увидели, что Кадыров как-то так не очень собирается вообще свои ресурсы использовать. Возможно, они не находятся в той стадии там, готовности, которые там все привыкли верить. Поэтому я думаю, что это будет какой-то человек из силовых структур, который станет во главе России и пошлет какого-нибудь системного либерала, так называемого, договариваться с Западом. Ну, например, Кудрина. Кудрин ничего не говорил, насколько я помню, могу ошибаться, но про вот СВО, про войну в Украине. По-моему, он не высказывался за. Да, есть другой, Дворкович, например, который, наоборот, будучи, по-моему, главой ФИДЕ, если мне не изменяет память, в начале войны сказал что-то такое про Блиел против войны. Возможно, ему даже это разрешили сказать для того, чтобы он был, возможно, таким вот будущим человеком, который может каким-то образом идти на переговоры с Западом, потому что за ним не тянется шлейфа вот этих кровавых преступлений, Бучи, там, да, и вот всей вот этой резни. То есть как какой-то человек, системный либерал, там, пошли, там, вот ты всех знаешь, да, знаешь английский язык, знаешь всех там на Западе, ты ничего не говорил про войну, давай-ка ты поешь договариваться о снятии санкций. А во главе России станет человек, который захочет сохранить всю систему Путина, а может быть даже еще ужесточить. Потому что вот эти гаечки там не начали Путина болтаться, нужно все будет еще максимально так подтянуть, и, возможно, будет еще даже хуже. Поэтому, когда мы говорим о том, что будет после Путина, мы должны, наверное, думать о том, что мы можем сделать, да, и что может сделать Запад для того, чтобы Россия вот этот шанс на возможные перемены могла реализовать или хотя бы попробовала реализовать. То, что может сделать гражданское общество, которое я включаю, конечно, и независимых журналистов, и оппозиционных политиков, и правозащитников, и активистов, антивоенные разные коалиции и так далее, которые сейчас на самом деле находятся бурно в своей стадии развития и роста за последние 2 года, да, и вот это гражданское общество должно требовать перемен, должно требовать очень четко и понятно артикулировать. Это отпуск всех политических заключенных, это регистрация на выборах оппозиционной партии, там, да, то есть это реформа, это отмена всех репрессивных законов. То есть вот эти четкие конкретные требования и шаги. Пока эти шаги не выполнены, значит, Россия не развернулась в сторону демократии, значит, все осталось на том же уровне, на котором было при Путине, а может быть, даже и хуже. То есть вот эти шаги должны требовать гражданского общества в разных формах. Путем артикулирования их публично, да, в прессе, на своих больших, там, да, вот сейчас у нас есть много крупных медийных площадок у гражданского российского демократического общества. Путем выхода на митинг внутри России, да, россияне должны требовать перемен, демократических перемен, соблюдения своих прав и конкретных вот этих шагов, которые всем понятны и абсолютно логичны. Что делает Запад? Я всегда, когда встречаюсь с Западом, последние 2 года я говорю самое главное. Не доверяйте ни одному следующему человеку, который будет на посту президента, не верьте и не доверяйте. Конечно, они захотят сказать, что вот, знаете, мы вот закрыли, перелистнем ту страницу с Путиным, а теперь давайте перезагрузку, дайте нам много денег, снимите нам санкции, и вообще давайте откройте рынки Европы снова для российской нефти и газа, и вообще все давайте вот сейчас вот обнулим и начнем все заново. Я думаю, что Европе тоже выгодно, конечно, снова построить взаимовыгодное партнерство с Россией, но оно может строиться только на базе демократической России. Если Россия не поменяется, если она будет снова такой же диктатурой, авторитарным режимом, да, то это значит, что мы придем снова к какой-то стадии войны и репрессий, очень жутких, в очень короткий срок. И они будут гораздо тяжелее в виде последствий для Европы, гораздо больше будет стоить там, в денежном, человеческом, там, да, в ресурсном выражении для Европы, чем это было при Путине. То есть, поэтому сейчас самый главный мой посыл, что если власть России сменится, если будет вот этот шанс на перемены, то вы должны как Запад давить и спрашивать тоже конкретные реформы. Вот как в бизнесе есть KPI. Также и вы должны сказать. Вы хотите сидеть с Европой за одним столом, а покажите, что вы это достойны. А покажите конкретные реформы. А что у вас получилось? А у вас есть еще политзаключенные в тюрьме? Пока есть в стране, а я это часто говорю, да, тоже эту фразу, пока есть в стране хоть один политический заключенный, страна не может считать за демократией. Поэтому давайте вот вы пойдете по этим конкретным шагам, покажете нам реформы, покажете, что вы меняетесь внутри России, а не просто говорите о том, что вы как Путин, да, я главный либерал, или как Кириенко это всегда говорил, там, да, или как другие, там, да, Панфилова, то если ее послушать, то она же там вообще вот как бы богиня демократии российской. Но нам, кроме слов, нужны действия. Вот покажите нам ваши реформы, а еще самая главная реформа должна быть, это реформа КГБ, чекистов, которые сейчас превратились с другой вывеской ФСБ и ГРУ, там, да, но это те же самые здания, те же самые методики, те же самые люди, либо их следующие там сыновья, там, да, следующее поколение. Это та же самая КГБшная вот эта вот чекистская зараза. Покажите, что у вас есть иллюстрации, ну или хотя бы подобие иллюстрации. То есть вот эта чекистская гадина, которая захватила всю нашу российскую территорию, да, что пока она не будет реформирована самым жестким методом, Россия не сможет стать демократией. Это два исключающих понятия. Либо Россия под властью чекистов, которых обслуживают бандиты еще при этом, либо Россия становится демократической страной. Либо одно, либо другое. Вместе нельзя. И поэтому Запад должен просто жестко стоять. Поэтому, конечно, я думаю, что появятся те лидеры западных стран, которые скажут, которым будет выгодно продать своим избирателям и сказать, я звонил 100 часов Владимиру Путину, и вот у меня получилось, война остановлена, власть поменялась, и теперь мы все вместе заживем. А я хочу сказать, что не надо обманывать своих избирателей. Россия после Путина не станет за один день демократией. Для этого должна быть очень принципиальная позиция, в том числе со стороны западных стран. Очень жесткая позиция, что хотите возобновления торгового сотрудничества, сидеть за одним столом, G8 там, и всего прочего. Мы готовы к этому, но вы не готовы. Докажите нам, что вы готовы. Поэтому вот примерно такие вещи я говорю сейчас и в Америке, и в западных странах, и там, в Скандинавии, и в Париже, и в Берлине. Везде, куда меня приглашают, на встречи с депутатами, чиновниками, с целыми парламентскими фракциями. Я вот так вот это и озвучиваю. Мне кажется, это очень прагматичная позиция, и против нее очень трудно что-то подобрать. Главное, что вот просто вот этот цинизм в будущем не победил, а победил прагматизм, немного вот, который бы опирался в том числе на демократические ценности.
Господин Песков на днях обвинил Юлию Навальную в отрыве от российской действительности, в отрыве от корней. Я тут не хочу давать оценки его словам, а скорее поговорить сугубо как раз-таки о том, а как не оторваться от российской действительности, как не потерять руку на пульсе того, что происходит прямо сейчас в России, в том числе для того, чтобы и ваши переговоры в западных странах, они были релевантны, что ли, тому, что происходит в России прямо сейчас?
А мне кажется, мы не отрываемся, мы постоянно варимся в российской повестке, постоянно читаем новости, статистику, общаемся с знакомыми, получаем там сотни, а кто-то тысячи комментариев каждый день от людей, которые живут в России. Я делаю, например, свой YouTube-канал, и больше 75% зрителей – это россияне без VPN, там, да, потому что VPN не учитывается как зарубежный просмотр, то есть это вот прям вот россияне со всех уголков России. Когда сейчас я делаю призыв делать бюллетень недействительным, потом сказала, вот, напишите мне мне бот, пришлите мне свои бюллетени, я размещу самые красивые, красочные, с вашими надписями. Мне полетели бюллетени со всех вообще уголков России. У меня просто бот встал, потому что там было ограничение на количество сообщений, у меня была подписка такая, ну, недорогая. И пришлось даже увеличить количество вот этих сообщений, которые мне присылали люди, потому что просто, ну, вот такие вот сразу тут полетели. Владивосток, Архангельск, Курская область, Свердловская область, ну, вот просто со всех там, да, вот со всех уголков. Поэтому так или иначе мы все время держим, ну, я говорю там за широкую российскую оппозицию, да, руку на пульсе, и все равно я вот, ну, насколько знаю по также коллегам, да, по соратникам, что они не так сильно интересуются даже политикой стран, в которых они живут непосредственно. Не хватает просто времени, потому что все равно все варятся вот в российской действительности, в российской повестке, читают комментарии, обратную связь, связываются, общаются. Саша Плющев каждый вечер, да, в пятницу вечером на своем YouTube-канале общается с зрителями, и там просто видно, что основная вся аудитория все равно это Россия. Люди звонят, люди спрашивают, и так или иначе это общение никогда не останавливалось. А наоборот, есть люди, которые живут в России, может быть, даже в Москве, может быть, даже прям вот самый, где-то там, да, в гуще событий где-то все разворачивается, но при этом они просто вот ментально как-то отключили себя от политической повестки и живут своими бытовыми проблемами, и они, наверное, даже меньше знают о российской действительности, чем люди, которые сейчас живут за границей. Это, знаете, желание человека в первую очередь. То есть ты можешь идти внутри России и не понимать ничего, да, никакие процессы, потому что просто вот скажешь, я этим не интересуюсь, все, вот мне вот важно, чтобы там я ребенка в школу мог собрать, я как-то работу себе новую нашел или подработку где-то мог найти, накопить там на первый взнос в ипотеку, еще что-то. И таких людей трудно обвинять, с одной стороны, а с другой стороны, да, ну, то есть, ну, вот, географическое место не всегда определяет вовлеченность человека, это точно. И знаете, я недавно встретила женщину очень интересную, меня поразило. Она сама живет под Сан-Франциско, то есть достаточно она на удаленном расстоянии от Российской Федерации, да, где-то с другой стороны глобуса. Она живет уже 20 лет, она работает адвокатом, у нее все хорошо, у нее прекрасный дом, прекрасная зарплата, у нее там кошка-собака, все, дети, все. Прекрасная, счастливая жизнь, да, состоявшаяся женщина в профессиональном, в личном плане и так далее. И мы с ней как-то начали разговаривать, и говорит, ну вот на прошлый выбор Государственную Думу там жена Удальцова пошла по такому-то избирательному округу в Москве, еще что-то такое мне рассказывает. Я говорю, откуда ты все это знаешь? Говорит, ну я в Фейсбуке сижу. Ну, то есть, и меня это поразило, потому что если спросить вот россиян там, да, то есть даже вовлеченных в политику россиян, не все знают, по какому избирательному округу в Государственную Думу шла жена Удальцова Сергея. Какие-то такие мелочи, она, будучи там 20 лет уже не приезжая в Россию, а живя там совсем как-то в далекой местности, имея прекрасную жизнь и профессиональную, личную, все равно такие какие-то детали знает, потому что ей интересно. В общем, мне кажется, я ответил на ваш вопрос.
Я беседовал с политиком Любовью Соболь. Это проект «Свободный разговор».